я, чуть сначала, представлюсь, я не волшебник, я только учусь, я учусь в Екатеринбургском театральном институте, там, у нас первая экспериментация, на режиссера драмы. Вот, а ролевыми играми занимаюсь достаточно давно, когда в институт пришла, нам начали преподавать теорию, появилось много вещей, там, можно заимствовать оттуда, играть для, там, делами ролевых игр, как для мастеров, так и для игроков очень полезно. Там, чем ролевые игры полезны для театра, это там, ну, не буду распространяться, там, но они у вас, уверяю, полезны. Там, чем полезны театр, давайте не могу поговорить. Короче, во-первых, там, это очень сходная зона деятельности, потому что там, если разбираться, как это все начиналось там, сначала, когда переехали из культовых штук, когда это все образовывалось как поклонение богам, и начались уже игрища. То есть сначала образовалась игра, именно модель игры, а потом чуть позже там появились ведущие, там появились зрители, и следующая ступень игры – это была театр. Так что игры – это более такой древний, чуть-чуть более древний род деятельности. Вот. Ну, различие, вот, чем мастер, ему круче, чем режиссера, то, что мастер, в отличие от режиссера, режиссер делает спектакль, и вот когда он его уже выпускает, он уже ничего с этим поделать не может. Ну, то есть он просто остается ему сидеть в кресле, там, биться лбом в стену, там, и кусать ногти, все, потому что только смотреть. Мастер, он, корректор, он может еще менять, там, в модели игры действия. То есть, ну, например, мастер может взять и удалить, там, безнравственного игрока. Безнравственного актера я не могу удалить, хотя иногда очень-очень хочется, и от этого очень-очень сильно мы завидуем. Ну, вот, давайте, там, целевое, Константин Сергеевич Станиславский, он формулировал, там, то основное действие, что такое там основа театрального там всего представления, это действие. Но он сформулировал это таким образом, что действие это типа цель, которая достигается, волевой акт обязательно, который достигается преодолением предлагаемых там конфликтных ситуаций, которые игрок преодолевает, ну игрок актер. У нас очень часто, там, я замечала на ролевых играх, есть такая ошибка. Когда мастер игроку не ставит там, типа, дает очень абстрактные вводные уже на чувствование. Ну, например, там, у меня бывали такие вводные, там, и не только у меня, еще ты любишь вот эту девушку. Вот такие вводные, они там, ну, с точки зрения режиссерского искусства, очень непродуктивны. Потому что чувства, они должны зарождаться уже как результат. Вот если у игрока есть какая-то конкретная цель действия, например, ну ты хочешь похитить эту девушку, там, похитывать и жениться на ней потом. Это цель, да. Это, то есть, у игрока есть что добиваться, понимаете? То есть, какие-то конкретные действия. И если у него в результате этого родится какая-то там любовь к девушке, приятие, это будет, ну, дополнительный бонус. Но строить вводную на том, что он ее любит или ненавидит кого-то, нельзя. Ну, может, можно, но, как показывает практика, это очень непродуктивно. Потому что игроки там попадают в ступор и не знают, что делать. Вот, там я приведу краткий пример, то есть когда мы начинаем играть в чувствование, то есть когда мы начинаем в институте играть в чувствование, нас просто мастер с матом выгоняет из аудитории. Говорит, иди плачь в другом месте. Когда вот, там игрок, еще чем отличается там основа, ну вот сильно, игра, она делается все равно для игроков. Ну вот, по сути-то. То есть катарсис, есть такое понятие, катарсис, это которое некое духовное состояние и изменение. То есть мы переживаем что-то, мы постигаем что-то в процессе игры, и через это мы меняемся, обретаем, там, как-то духовно совершенствуемся или просто что-то такое. Познаем, постигаем и меняемся. Вот в театре основная, там, проходите, пожалуйста, в театре это постигает зритель. Потому что актер, когда он 48 раз играет в спектакль, у него этот катарсис уже очень сложно постигать. Потому что, ну там, 112 раз я слышу реплику «Ваша мать умерла». Да я знаю, что моя мать умерла, да. И там другое чуть-чуть состояние. А тут именно мы можем там, если в это вгрузиться нормально, мы можем этот катарсис пережить. Ну как бы этот катарсис можно достичь, опять же, только если у вас будет четкая цель и ее достижение. Вот. В другом случае, если цели нет, вы его не достигнете. Ой, там, там. Опять же, если у нас нету каких-то внятных препятствий, то есть, например, есть цель, ну, то есть такая тоже ошибка. бывает в создании там водных и ролей. У вас есть цель какая-то. Мы этой цели хотим добиться, ну, там, например, любимый ребром. Мы хотим сжечь мельницу. Но у нас нету адекватных реакций, вот, препятствий для того, чтобы эту мельницу сжечь. Они либо очень слабые и несбалансированные, либо, ну, просто там, недостаточно сильная мотивация по внутреннему сжиганию. То есть мастер, там, он должен игрока очень-очень четко смотивировать, зачем это надо. Нельзя писать сводные просто чтобы, а еще вам надо убить чувака, он плохой. Там, а есть такие водные, а еще вам надо там сжечь эту мельницу, она стоит на вашей территории. Это очень слабая мотивация. Надо там четко объяснять, почему, проходите, пожалуйста, почему, зачем там, зачем это надо. Потому что мотивация слабая, все это летит, ну там, к черту. Вот. Как мы делаем вводное, вот как вообще готовится роль, вот я там режиссер, я собираюсь сделать какой-то спектакль. У меня есть актер, которого мне надо ввести в определенное эмоциональное состояние и загрузить. Вот какая основная у нас, ну я понимаю, там мы все живем в разных городах и так далее, нам очень сложно там делать постоянные какие-то сходки, и поэтому основной загруз,
не смешно.
Да, кредитка. Основной загруз, который там, ну, предоставляется мастерам игроку, это письменная какая-то вводная. То есть, вот это у человека там, ну, как мы все знаем, у него несколько органов восприятия. И когда мы действуем только на один очень важный орган восприятия, там, мозг и зрение, ну, тоже воспринимаем мозгой, ну, там, частично. Ну, то есть мы воздействуем на какую-то интеллектуальную составляющую, а на психическую составляющую, там, сознание мастера не воздействуют. Они пишут, ну, вот смотри, вот когда, как бы, пишем вводную, ты такой-то, там, у тебя вот такая-то...
Спецподлец.
У тебя такая есть история жизни, у тебя там какие-то личные заморочки, такие проблемы, и вот такая есть какая-то жизненная позиция. Нет. Это мы воздействуем, ну вот ты читаешь, и у тебя идет вот восприятие. А можно там воздействовать не просто там писать. Вот у меня подруга, она предложила очень хорошую, там, интересную тенденцию делать аудиозагрузы. Вот Полина, да? Она сказала, вы можете не просто писать по компьютеру вводные, вы можете также там мастер аудио зачитывать там, визуальный какой-то контакт устанавливать, чтобы воздействовать еще на орган слуха. Аудиально. Помимо, да, на ушки.
Аудиально.
Да. Помимо этого, там, помимо того, что там слышим, видим, воспринимаем, мы можем делать еще там следующую штуку. Например, там, я, ну это вот знаете, это единственное, что требует, это большие, когда игры делаются, и подготовка где-то там, ну год, там, мы же можем за этот год, ну неоднократно уже связываться с игроками, если там у нас есть какой-то ресурс времени, и как-то на них воздействовать. Например, там, я когда работаю с актером, я говорю, а вот колыбельная, нахожу какую-то музыку, вот эта колыбельная тебе мама пела в детстве, послушай ее. Он ее слушает, он ее воспринимает на каком-то другом, таком психическом, эмоциональном уровне, она у него все равно откладывается. Вот это колыбельная, да.
Я вот, как понял, можно проговорю и скажу, правильно? Ты говоришь, текст воздействует слабо, потому что произведение, ну, художественное произведение, от которого там прихватывает дух, таких очень мало, средний мастер не напишет. Ну, просто не напишет. А, соответственно, чтобы усилить эмоциональный эффект, мы добавляем другие каналы передачи информации, либо присоединяемся к сильному художественному произведению чужому. Колыбельное это, ну, такое, там, нам известное, мы даже как-то к нему относимся, и мы говорим, там, вот это колыбельное, это часть загруза, он раз, и там попадает в эмоциональный такой.
Я говорю, это, да, художественное, литературное, это основная нагрузка, потому что все равно мы воспринимаем там большинство информации, ну, через текст, который нам присылается. Но если вот дополнительно делать такие прочие штуки там...
На эмоции,
да, они очень усиливают и облагораживают. А потом эти штуки можно включать в ткань игры, и они будут срабатывать там как бомба просто, разрываться.
Как Жиглов видит эту фотографию.
Да.
Мы
потом переходим.
То есть...
Хорошо. То есть... мы, вот, как бы, у него есть эта колыбельная там, эту колыбельную я ему на бессознательном уровне, ну, не на бессознательном там, очень долго его погружаю и связываю его там, сначала, вот она ее ела, а потом вот там ее жестоко-жестоко убили, ля-ля-ля-ля-ля, у него она все равно складывается там с негативным там состоянием и с мамой. А потом, когда там появляется какой-то чувак в игре, который, например, это и сделал, игроков включаются там дополнительные ресурсы, эта мудочка начинает где-нибудь играть. Это, ну, влияние не на информационном уровне, а именно на психосознательном. Даже если он не вспомнит, что это вот колыбельное, там ее 8 месяцев назад послушал там через комп, у него это все равно, он непонятно почему, но он начнет реагировать. Его начнет это вести. Понимаете? Вот. Ну, кроме этого, там можно добавлять точно таким же образом картинки, фотографии, вот, которые каких-то там слепок показываете, да.
Это зомбирование, да?
Ну да, безусловно. Это зомбирование, которое обеспечивает грамотное погружение игрока в игру. То есть тут существует, как бы, насколько я знаю, существует две четких теории. Первая там, о непрерывности эмоционального состояния игрока в игре, где он погружается, и там оно нарастает, игра непрерывна, там нон-стоп, и мы идем, и от этого там у нас может быть достижение качества. То есть, грубо говоря, там, если есть темпу, у нас вот таким образом наше состояние там развивается. Очень часто говорят, нет, типа, это опасно для психики, но для спектакля это единственный вариант. То есть репетиция, на которой там мастер говорит, ну там мастер курса, там режиссер говорит, нет, стоп, вот здесь неправильно, вот здесь плохо, его эмоциональное состояние уходит вот сюда, в ноль. Ну даже если есть ошибка. Поэтому как бы методика вот, во-первых, когда мы еще делаем основные такие штуки, мы еще там останавливаем репетицию. Когда уже дело близится к спектаклю, это категорически нельзя. Можно делать только там таким образом. Я сижу там, пишу в блокнотике ошибки. Потом после репетиции мы эти ошибки разбираем. Потому что игрок сойдет на эмоциональное состояние, ну, актеров, к нулю. То же самое в игре. Если мы боимся там перегнуть палку, а это, ну, случалось в ролевых играх, случалось и там в театральном искусстве. Ну, когда человека начинает шкалить, когда он, его психика не справляется. Потому что когда вот, у него нет, как сказать, у него нет момента какой-то рефлексии, где он может посидеть, вдохнуть, выдохнуть, сказать спокойно, я Вася Пупкин, родители мои живы, они живут в Урюпинске. Понимаете? Там, его иногда срывает. Но, как бы, я вот считаю, что, ну, более продуктивно, все это такой вопрос, я не знаю, там, приведите за и против, мне это очень интересно. Игру стоит вот делать вот такие вот обдушины?
Показываю.
Показываю. Вот очень часто что распространяется там. Такой модель. Вот мы идем на заседание, потом срываемся, начинаем снова с нуля, идем на заседание чуть повыше, срываемся с нуля и так далее. Вот по такой модели там очень часто строятся игры. Не знаю, как бы. Это вот именно вопрос какой-то, ну, психический. Я считаю, что вот это, ну, плохая модель игры. Хотя, там, если делать, да. Ну,
люди как бы формализованные причины.
Ну, я считаю, что там, это там, может, актерское потом.
Ну, чему это мешает в игре вот так?
Это мешает там условным достижениям радости. Вот.
Что достижение радости?
Вот. И вы чуть-чуть говоря про это не радости, это изменение там уровня сознания эмоциональное, которое достигается за счет каких-то вот преодолений себя, преодоления атмосферы и постижения чего-то. Я выхожу на новый уровень сознания. В театре этот эффект получают зрители от грамотного. В игре, от грамотной игры, этот эффект могут получить игроки. Они не могут его правильно потом сформулировать. Вот там, и говорят, я так вштырила, но тут не понять, но вштырила. Там, это условно там определение кадрости. Вот на такой схеме кадрости... На такой схеме кадрости он очень слабо достижим. Потому что ты не идешь вверх, ты как бы успокаиваешь.
Да, вопрос.
Да.
Почему надо из этого в ноль открывать?
Да.
То есть это получается, он тебя все не играет,
нет.
Можно
узнать. Это очень странный, это очень странный эффект. В ноль обрывать понятно, никто не хочет, не может там.
Нет,
сейчас я приходит мастер и говорит, так, выдохни, сейчас я обломаю тебе игру, все, иди в ноль и начнешь все с нуля. Так не бывает. Ну просто вот тоже мастер в игре, он должен быть в самый активный модулятор там состояния и сознания. А? Ну вот я сейчас конкретный пример, просто приведу, попробую. То есть вот мы играем, у нас идет какое-то очень напряженное действие. Мы развиваемся, как-то психически поднимаемся. Тут приходит мастер, который там мастер в игре, и говорит, так, товарищи, привет, я посол. Ну тут, короче, что-то делаешь, что такое, ну вот вам я сейчас зачитаю новую информацию для игры. Люди выдыхают, они не хотят скатываться на ноль. Но их эмоциональное состояние все равно уходит, ну, не знаю, вот какой-то на ноль.
Нет,
они снова начинают набирать обороты.
Это жуткий пример просто. А если, допустим, система выглядит вот так? Ну, как чаще бывает, да. То есть это, ну, может быть, какой-то печок, охлаживаем немного, что-то там, ну, деньги, преграды, да.
В примерах приведения в границе, еще примеры.
Да.
Ситуация цепляет, захватывает, он там перестает помнить, что он Вася Пупкин, он уже полностью там погружен
в интригана.
Очередная интрига так или иначе завершилась, то есть он что-то сделал, для него произошло что-то неожиданное. Вот локальная разведка, локальная кульминация, локальная разведка. После этого он садится и думает, так, что же я понаделал, что же мне дальше сделать. И вот здесь у него включается все-таки игрок, который думает еще и как персонаж переварил эту ситуацию, как у него поменялась логика действия, может быть, если там не просто он успешно завершил интригу, а по нему еще и эмоционально прилетело. И может быть он теперь там начнет бояться вот этого, и вот здесь включается уже мнение игрока. Оно об этом речь. Ну, то есть это спад же вот этого твоего состояния?
Я говорю, вот смотрите, это два разных спада.
Да. Это все-таки не тот спад.
Это немного...
Самый простейший вариант дополнения, да, вот когда действительно у него шла, большая игра, там все такое, как хорошо, а потом вот этот тот самый спад его убили.
Это
не то, что я
говорю. Все, вот он, все, ты в мерзлоте. Ну, вот это то, что мы говорим. Да, вы правда, люди играют на самом деле и действия, и эмоции. Вот сначала есть действия, переживания, противодействия, а потом в этом появляются эмоции. Действия появляются эмоции. Когда много-много действий, много-много эмоций, и спад появляется, потому что действие постоянно закончилось. И эмоции функционально закончились, и действие закончилось. Вот и все. На самом деле, он единый когнитивный аппарат, в целом,
да. Ну, в целом, да. Давайте немного конкретизируем тоже, чтобы там вопросы. Я говорю сейчас не о том немножко. Я говорю, вот это можно быть два разных графика. Есть вот катарсис, он обеспечивается непрерывностью нахождения там персонажа. Непрерывностью, то есть... Я могу думать там, я могу ослабить там свое эмоциональное состояние. Это не значит, что я все время тихо, больше и катаюсь. Нет. Это совсем не то, это оргазм скорее там, не катаюсь. Вот, понимаете? А так, естественно, он может быть там, я могу там женить дочь, я могу вспахать поле, и все равно, если мое состояние непрерывно, и у меня, ну ладно, может быть там. И вам все равно, и все равно даже в спокойном состоянии я могу достичь этого катарсиса, если у меня есть какая-то там сверхидея правильного существования. Это не то, это просто это ослабление динамики. Но если вы в динамике остаетесь персонажем, это ни в коем случае не прийти к вот этому там подъему вверх. Это просто ослабление динамики. Но если вы все время персонаж. Понятно, вы не сможете. Там, понятно, мы все равно играем в себя в предлагаемых обстоятельствах. И в какой-то момент ты сядешь и будешь анализировать. Там, что же я сделал? Но я могу анализировать там двумя способами. Я могу сделать, ну тут там типа я там наподлил, тут типа я там что-то сделал, но при этом я чувствую себя там, ну, не знаю, Робин Гудом. Я могу сказать, вот тут там я клево там подрезал Михалыча, там, не знаю. Судя к нему, там, вот эту дуру обломала, отбила, очень здорово, теперь поиграю еще во что-нибудь. И вот именно это, я имею в виду, когда до нуля сходит, когда вы выбиваете из состояния.
Если у нас под этим вопросом понимаешь не эмоции, а под состояние персонажа, то как оно может расти?
Да.
Ну, либо есть, либо нет.
У меня тоже взгляд просто видно.
Почему роза?
Да не прямая.
Когда оно растет, то все поэтому про эмоции подумали. А если я нахожусь в персонаже, да, я нахожусь в персонаже. У меня нет игроковских мыслей, у меня игроковских мыслей ровно ноль, я полностью персонажа. Как сказать, расту я или не расту?
Я понял, я могу ответить. Смотрите, на самом деле, ну вот, что такое персонаж, которого штырится, да? Тебе дали бумажку, и там ты читал книгу, и книга тебе очень нравится, и ты что-то прочитал про персонажа, но это еще все равно не ты. Произведя совместно с персонажем переживания, пройдя эти переживания, получив информацию, совершив действие, вот тебе персонаж растет условно. Он же нравится. Предыстория растет, она становится бумажная двоей, и тебя она все больше захватывает. И, ну, рост труда – это рост сопереживания с персонажем игровым, не до игровым. Понятно, нет? Вот смотри, персонаж
Ваня
до...
Давайте.
Я Вася Пункин, еду играть в хоббу.
Лучше на имеющихся примерах.
Хорошо, я Ярик Бров, еду играть
в хоббу. Ехал играть на
такой. Играйте мне, сказать. Черт, извините. Еду играть в интернет, да, готовлюсь там, вот там, 5 часов загрузки перед игрой, Все, значит, выхожу в игру. А вот переживание персонажа у меня пока еще, а только от подготовки, которая была в игровой форме для часов, да, мало. Ну, вот я какой-то там, говорю, как-то там стараюсь, все прочее, прочее. Тут я помог, тут я там рассказал там глаза запустились у людей, тут я там окоп нагнал, я все больше гэнды. А тут я еще что-то сделал, я еще больше при этом переживаю, там, да, и я ребенком становится еще меньше, я все больше думаю, да, там жертвы страдают, тут там орки сволочи. Персонаж становится больше, он вытесняет ее игрового на время. И в момент, когда я чувствую себя точно гэндальфом, это и есть там выражение.
Я выехал играть функциональным персонажем, я функционально был успешен, у меня было много взаимодействий с другими игроками, я занимал 20 человек, кого-то убил, кто-то меня занимал, просто офигенная тема. Я при этом не был вот этим монахом. Выехал играть, была другая игра, где я выехал играть пятым копейщиком в четвертом ряду, никаких действий не происходило, но за счет того, что смогли воссоздать эмоциональный фон мастера вокруг, я был пятым копейщиком в четвертом ряду.
Может, я
это разное состояние.
Мне интересно, какие есть методы режиссерства для того, чтобы человека в это состояние вгрузить. Я думаю, что мы сейчас об этом поговорим и послушаем далее. Что для этого можно сделать?
Мы разобрались, нет,
что... Очень хорошо. Но давайте вот я закончу там часу по две, подойти, перейду к следующей теме. Короче, в театре. В театре, как это там называют, вот великие актеры, они говорят, вот за всю жизнь, да, 3-4 спектакля, когда я на 40 секунд забыл обо всем и был только там, не знаю, Григорием Андреевым, была только Марина Мишин. 3-4 роли за всю жизнь у величайших актеров, это и есть кадры. Там у нас больше ребят в состоянии его достичь, потому что мы не репетируем, мы играем на содержах, мы играем для себя. То есть мастера для нас только делают, не для зрителей. Но это там какое-то волшебное состояние, но он достигается только так. Вгружением, абсолютным там слиянием с персонажем. И ни в коем случае нельзя там приходить к мастерам, приходить, это вандализм. Там, вы отнимаете у себя, когда приходит мастер, приходит там игротех, приходит и говорит, слушай, давай покурим, там, тра-та-та, еще там, вот ты никак у меня дела, и вообще, это, ну, вы крадете у себя, там, дивное эмоциональное состояние. Давайте поговорим, там, о методах введения режиссерскими методами, да? Ну, вот, как бы, я когда создаю роль, то есть, обязательно, у нас сначала, если вы хотите, там, полноценно получить, там, сыграть, ну, в театре это обязательно. И здесь, ну, на ролевых играх, я считаю, тоже обязательно. Надо обязательно знакомить актера с литературой. Если вы едете на игру, по которой есть хорошая, достойная литература, там, ну, не прочитать ее просто грех, сами опять же у себя пройдете. Это вот первая функция. Мы знакомимся, мы читаем и разбираем пьесу. Вторая, особенно если игра там будет, ну, не скоро, у нас есть год, чтобы подготовиться, и мы хотим и ждем этого. Мы начинаем в театре, мы собираем информацию об этой эпохе. То есть, например, мы ставим античную литературу, древность, и мы собираем все, досконально изучаем всесторонне. Но здесь у нас это скорее там делали конструкторов, настолько досконально всесторонне собирать. Но тем не менее, чем вы осведомленней будете и богаче вгружены в эпоху, во время, тем больше у вас будет выходов, вот есть так называемый узенький коридор роли. И то же самое говорят, ну я не знаю, мастер мне дал тухлую водную, я копнул туда, я копнул сюда, там все пусто, там все трещит, не знаю, что мне делать, я сел у костра и закурил. Ну, сам не знаю. А если у тебя есть как бы глубокая личная база, накопленная информацией, знаний, которые ты собрал о мире, о времени и так далее, у тебя не будет пусто, у тебя не будет тонко рваться, потому что там ты сам будешь искать и находить. Вот тут тоже как бы перейдем там к важному. Вообще самое главное, вот
каждого спектакля и у каждой игры есть там три основных понятия. Это тема, идея и сверхзадача. Вот сверхзадача... Сверхзадача – это самое главное, это то, ради чего мы делаем. То есть тема, про что игра там. Про что игра? Игра про войну, например. Идея там. Это может быть идея у каждого мастера разная. Это может быть там сверхмодель, которую я хочу везде опробовать. Но это очень часто, кстати, становится какая-то крутая модель. Я замечала там. Вот новое какое-то взаимоотношение глав я придумала, это моя идея, я вот под это сделаю игру. Или там может быть другая идея. Я очень люблю этот сериал. Швейцарская Лепарда, да. Вот. Но если и самое главное, это то, каждый мастер, который, каждый режиссер, который делает спектакль, это сверхзадача. Это не то, что отвечает на вопрос, что, а что, что и как, а ради чего я это делаю. То есть, если есть сверхзадача, и спектакль, и игра обретет наполненность. Ну, например, да, условно, я делаю про войну, я делаю, потому что там у меня есть крутая модель, и суперкрутые команды, и я позвал людей, но у меня нету идеи, у меня нету сверхидеи, там, суперзадачи, что, например, там, показать людям, там, как плохо, когда война. Ну вот нету. Что это там, как прочувствовать международное время, нам, прочувствовать, как это гибнут твои близкие и так далее. Сверхидея, она глобальная должна быть. Если нету сверхидеи, ради чего там, всегда об этом стоит задуматься в первую очередь, то, как бы, она получится, может получиться такая... Ну, с другой стороны, там, это термин, очень часто сверхидея есть, но формализовать ее, формулировать мастер не может, он не задается этим вопросом. Вот. Поэтому, то есть, стоит просто задуматься, ради чего это, мне кажется, это стоит обсуждать в первую очередь.
Сверхидеи именно мастера не могут воплотить, а не сформулировать. Ну, вот как с этим баром? Почувствовал в себе тот кусочек ребенка, то поведение ребенка, которое он...
А это идея? Ради чего?
Это то, чтобы каждый почувствовал в себе ребенка.
Нет, стоп, подождите, это идея. Это о чем? А ради чего почувствовать ребенка? Ради чего? Зачем?
Это самоценно.
По фану вернуться в светлое детство.
По фану. А вот, например, почувствовать себя ребенком, там, чтобы почувствовать себя ребенком, чтобы разбудить в них какие-то там... Разбудить... Ну вот, смотрите...
Это проще, чем просто почувствовать фаном того, что...
Вот, почувствовать фаном – это не только идея. Вот если я имею в виду, это идея гуманная и глобальная. То есть почувствовать себя ребенком – сверхидея. Почувствовать себя ребенком, чтобы разбудить там в людях, в игроках, какие-то такие светлые штуки, которые они уже спят.
А если делать так, то то, о чем я пытался сказать, будет еще хуже. В смысле, а стало чем глобальнее моральная идея, чем хуже получается результат. Почему? Потому что когда формируется глобальная замечательная моральная идея, то, как правило, ответить на вопрос, какими инструментами ты это донесешь до игрока, мастер не способен. И чем глобальнее идея, тем более не способен.
Ну, поэтому, как бы, отвечу. Вот. Поэтому, прежде чем как делать игру, прежде чем как делать спектакль, вот я беру, я читаю пьесу. Я понимаю, там, пьеса хорошая, там, роль интересная, но она меня не очень, она мне не близка. Я там не готова за нее гореть. Вот эта идея, которая мне заложена, и ради чего, она меня не цепляет настолько. Поэтому, когда я делаю спектакль, я беру только такую пьесу, которую я точно понимаю, ради чего я хочу людям показать.
Это
то
понятно.
Же самое в игре. Если вот отсюда плясать, и оттуда будут ноги расти, то мне будет глубоко
это понятно. Нет, мне глубоко интересно, мне глубоко удовлетворенно, меня вообще прет эта идея. Ну как, какими инструментами это донести игроку, у вас-то не знаю. В результате он один носит это сверхидеей, еще произнеслышали те 150 человек, которым он ее сказал. Но они ничего не чувствуют, потому что...
Ладно, в общем, понятно. Ну, 8 раз зачем? Позволю себе заметить, что мы говорим о разных категориях. Ты говоришь, легко и просто делать игры там по шестеренке без сверхидеи. Там понятные инструменты, не нужна сверхидея, и все это хорошо. Довод, если делать плохо, получается плохо, очевиден, понятен, предлагаю его больше не приводить. Если мастер имеет сверхидею и не имеет ее инструмента реализации, очевидно, получится плохо. Но имея сверхидею и получив инструмент реализации, сделает супер игру. Не имея сверхзадачи, там, да, ради чего он горит, вкладывает время, деньги, эмоции свои, нервы в этот проект, да, игра не получится хорошей.
Смысл основной такой, что нужно, чтобы присутствовали все вот эти три пункта.
Да.
Да.
Вот,
человеку задали конкретный вопрос. Инструментарий по реализации сверхидей какой-то существует театральный?
Театральный?
Ну, в смысле, мы же хотели задавать.
Понимаете, потому что, как бы, там немножечко разные инструментарии, потому что в театре это инструмент мой основной, там, это актер. Основной инструментарий по достижению там сверхидеи – это введение актера. По сути, это заражение актера через контакт, заражение его этой идеи. Я могу даже, вы знаете, режиссеры, они обманщики, это там лгуны. Там я могу его обмануть как угодно, и он даже не поймет, что я стираю. Я могу другое решение, потому что я работаю на зрителя, по сути. Вот мой там клиентура, моя клиентская база. Но это заражение через какие-то другие штуки. Это идеи неграмотная.
Да понятно.
Хорошо там. Я делаю отрывок там по Виктору Розову, «Вечно живые». У меня есть сверхидея там. Я лично там, ну, будем говорить, грубо оперировать. Война — это очень-очень плохо там. Я не хочу, чтобы была война. Мне плохо, я не хочу, чтобы война коснулась моей страны. Там я, используя какие-то определенные психологические воздействия там, как очень грамотную актерскую игру там, которую мы очень долго прорабатываем. Я использую там тренинги с актерами, дейджины. Вот я начала использовать, вот, кстати, вот в актерской игре дейджин, знаете, как работает вообще отлично. Ну, не который параметурный раскидывается на квад и так далее, а который просто психологический. Я включаю атмосферную музыку, я их прогружаю, они все работают. И в результате создается цельная картинка, и зритель, который там смотрит, если она правильно там подобрана, он даже... Вот, он не может ответить даже, у него не рождается четко, он только там говорит, спектакль, да, мне понравился, нет, наоборот. Но у него где-то вот в подсознании это откладывается. Вот просто, вот, инструменты качественные.
А как ты самое говорит, из актеров и на игроков?
Да.
Вот я сразу могу сказать, что я тоже режиссер, я вот, хотелось бы сказать одну вещь. Разница между театральной режиссурой и ролевой игрой в том, что на ролевой игре очень сложно создать понятие мизансцены. Потому что мизансцена в спектакле, она может работать без актера, именно показывая сверхидею.
Да ее, по-моему... Да, ну, мизансцена, по-моему, в ролевой игре... нет, это не уместно. Мизансцена — это распределение предметов и людей в пространстве, которые там своим расположением распределения несут опять же определенную идею. Как это сделать на полигоне, ну там непонятно. Выкрепить людей, привязать к дверям, подмыть им голову в устах, ну не знаю.
Но это вот опять же.
Это невыполнимо. Но это дополнительный инструмент.
Почему это можно сделать?
Это можно делать, ребята, это можно делать, вот очень хорошо работает вот в ролевых играх. Это, мне кажется, вот если проводить аналогию с театром, это, как это называется, господи, да, вводные сценки, как это называется,
установочные.
Нет, вот есть такая штука, типа,
установочные
сценки и шоковый запуск. Вот это как раз, это как раз вводит людей в нужное состояние.
Если там вот динамика эмоциональная, психоэмоциональная динамика просаживается, и там люди начинают там готовить и собираться пообедать, то вот такая вот сценка, если она проведена грамотно, вот это вот мастерская группа игротехническая, но должна на себя брать очень большую ответственность, потому что если вот она грамотно проведена, там людей это подстегивает, если она проведена неграмотно, это людей выстегивает вообще совсем. Опасный инструментарий, но он очень действенный, если он есть. Вот, например, хотела пример привести. Ну ладно.
Я бы обязательно вам.
Сейчас, ну тогда пользуюсь примером. Вот была на каком-то РМЛ там некий Ильич, он делал игру там про будущее. И там в какой-то момент была там группа игротехников, когда мы там заглядывали сквозь какой-то, заходили в какой-то ангар и видели просто там голограмму, где там группа игротехников там в аутентичных хороших костюмах, там все, она там их дико колбасила в каком-то наркотическом бреду под музыку. Люди, которые до этого заходили, ну нормальные, они вот заражаясь этим эмоциональным состоянием, просто ловя вот эту вот атмосферную картину, они выходили, думаю, накачивание число. Если там просто я захожу в тот же самый ангар и вижу, что там опять же того же несчастного Васи Пупкина, да простит он меня, да, который какие-то мерцают, чуваки, но сейчас чисто конкретно вы туда пойдете, там я вам сделаю такую фичу. Меня это все убивает, мне не хочется идти и мутить какую-то фичу. Мастер должен играть как режиссер, режиссер должен быть, ну там, больше, чем актер. И мастер должен быть больше, чем игрок. Мастер всегда должен готов быть, ну на мой взгляд, безусловно, всегда должен готов дать игроку больше, чем другой игрок. То есть нельзя приходить просто как инструмент, нельзя приходить просто в камуфляжных штанах, если ты выполняешь функцию игротехническую. Нельзя говорить, блин, подожди, у меня тут рация, сейчас, погоди, сейчас, там идеи, все нормально. И вот начинать, это выбивает идеи. А если ты приходишь как игрок, если ты приходишь прокачанный и даешь им еще больше атмосферно, даешь им еще больше эмоционально, они заряжаются, они за тобой идут. Ну, то же самое, сейчас. Там, режиссер не имеет права приходить на репетицию не готовым выйти на сцену, там, в грязном, нечесанном свитере и подружке. Похмелье. Не имеет. Он должен так задать, так выйти на сцену, чтобы все сказали, да, чувак, мы с тобой идем. То же самое должен быть мастер там, ну, там, ведущий, за которым хочется идти, а иногда не хочется идти. За некоторыми. Ну, ладно, что.
Приходит.
Вопрос по сверхидеям.
Да, по инструментам, мне понятно, они разные, наверное.
Их много.
Да. А вот по сверхзадаче. Ну, вот сейчас, если ты в мире сверхзадачи, ты понимаешь, что тебе нравится, ты хочешь, чтобы я спасай. Ты игрокам, в актёрам, доносишь эту сверхзадачу, как ты ее видишь, транслируешь, и ты, о нет, это спойлер, а я вот понимаю, вот так, и пусть это будет фишка для всех, и для участников, и для зрителей.
Это как раз тупиковая ветвь, которая не приведет ни к чему. Я понимаю сверхидею, я с ней один ношусь, как стиснутая сорба. И может быть в конце, вот это тоже очень распространенная ошибка, которая там на играх, ну не знаю, мне встречалось часто там, все играют в сказки Бажова, все рубятся за сказку Бажова, все уже близки, ну к кому там.
Случается апокалипсис,
да? Да, потом маленькому как-то мы близки уже что-то, потом мастерская группа приходит и сияющими лицами приходит там. Гейм овер, там игра кончилась, все вышли из сети. Ну, там у мастеров была супер сверхидея. Но она была у мастеров. А что мне за этой сверхидеей? Мне там,
это ради сверхидеи.
Нет, ну если у них там была идея, в которой они носились там. Показать мир будущего, в котором люди так. Показать мир будущего, в котором люди так запарены, что это там вот нельзя запарить всем мозгом, что они даже не знают, что они и где они. Но это их идея. Эта идея никак мне не транслируется и не передается. Я-то играю в сказки Бажова. Мне досчёт эта сверхидея. Вот, поэтому...
Сверхидея роли будет.
Ну, сверхидея роли.
Я считаю, что вот там сверхзадача должна быть максимально обнажённой, её надо занести всем...
Она может быть не обнажённой, она может быть прикрыта разными механизмами. Её могут даже не все осознавать головой. Некоторые там могут даже её, ну, не знать, грубо говоря. Но игровая реальность тела игры должно быть смоделировано там таким образом, чтобы вот эта идея проходила красной нитью. Чтобы так или иначе, в том или ином виде, она казалась всех.
Может, кого-то опять заиграем, может, кого-то она и не коснется, но вот основная масса, чтобы она через это, понимаете, прошла. Да. Да.
То есть, ну, разобрали, как поведенческое взаимодействие игроков с мастерской и технической группой. Есть ли еще какие-нибудь модели?
Модели? Ну,
да,
инструменты. Ну, вот, да. Ну, безусловно, у нас как бы помимо этого идет, ну вот то, что я говорю, это, боже мой, как это слово-то, ну короче, за долговременное, короче, и постоянное введение и движение игрока с ролью. Его нельзя оставить вводную за 7 месяцев и бросить. Его с ним, ну я понимаю, что это там ресурс времени, ресурс людей и так далее. Но если вы хотите там, ну там, если я хочу сделать действительно качественную психологическую игру, там, сходную со школой проживания с драматическим искусством, то я никогда не брошу человека в этом плане. Мне надо с ним будет работать, ну, не встречаться, хотя бы чистоваться раз в неделю и постоянно посылать ему разносторонние материалы. Ну вот разные, то есть картинки, чтобы он что-то мне писал. Какие-то новые, вот тоже говорят, вот тоже такая штука есть. Пришли автоводную, пришли мне, и ты молодец. Ну, это работает, но это не полный механизм. Напиши мне, напиши, актеры тоже пишут автоводные, потому что они тоже пишут жизнь персонажа до того, как он делал, кто он был и так далее. Вот. Но он написал мне автоводную, я приношу, я с ней как-то начинаю работать. Я эти модели механизмы уточняю. Я ему там, он написал условно, а еще я служу во флоте. Там, я ему присылаю фотку, говорю, это твой товарищ, помнишь, вот там, погиб так-то и так-то. Я все время эту информацию дополняю, я с ним обязательно взаимодействую. Как только взаимодействие прекращается, там, люди очень быстро закипают. Поэтому, там, чем ближе к игре, тем больше интенсивное должна быть взаимодействие. Вот у нас мастерская группа «Ведьму» вот делала, вот у них примерно так. Они высылают, вот, насколько я поняла, что их нет. Они выслали вводную, она еще пока такая. Он говорит, они прямо говорят, это типа станок, топор еще. Топор, а мы будем в процессе этого кода этот топор всяко разукрашивать, делать его красивым, затачивать и так далее. Вот, а у нас там бывает, там, отписался чуваку, он написал свободно, все получается в третьем сценарии. Он оценит уже к тому моменту. Вот, понимаете? Это еще один такая, одна такая штука.
Смотрите, плюсы работы с игроками до игры, они понятны. Чем больше работаешь, тем больше человек погружается в игру.
Да.
Дальше существует на игре проблема следующего содержания. Человека выбили из этой роли, игры технически, другой персонаж. Убил. И что мне теперь с ним делать?
Ну, убил.
Ну вот да. Вот, что мне дальше с ним делать? Смотрите. При этом у меня фиксированное ограниченное количество игроков. То есть бывают такие игры, вообще-то говоря. У меня каждый. Игрок сам по себе потеря.
Ну, знаете, там...
Я год работал с человеком, а потом я должен за два часа его куда-то вернуть.
Человек обштырило в них, если я захотел, ну, там, не знаю, синхрон,
да.
Или там в самом боге, то если ты меня переведешь из разряда синхрон, в разряды там, соответственно, поклонника ангелов, тебе не потребуется со мной год работать, меня уже штырило в разряде. Я хотел бы на другое внимание обратить. Ты сказал, что там, понятно, что чем мы больше работаем, тем лучше. Если я правильно понял мысль, то мысль-то как раз такая, что от того, что ты много работаешь, возможно, лучше не будет. Лучше будет от того, что ты работаешь непрерывно.
Ну,
а
ну,
я
правильно, правильно. То есть я не имею в виду, что ты работаешь
правильно. Я про непрерывно говорю.
Да.
Знаете, вот я по поводу инструментов хотел дополнить, или может быть даже вопрос. Вот здесь речь идет о том, чтобы работать с человеком внутренне, постоянно поддерживать в нем определенное психоэмоциональное состояние, которое ведет к кульминации в виде роли. Или вот этот
да.
Не кажется ли вам, что возможно в некоторых случаях внезапность обрушивания на человека его роли может играть большую, большую эффективность? Вот если, например, поймать с улицы человека и сказать, не хочешь ли ты поучаствовать у нас? Иногда, кстати, я просто был свидетелем таких примеров, когда люди просто со стороны, не имеющие никакого отношения ни к ролевому движению, ни к чему, они гораздо лучше справлялись и со своей ролью, и даже больше удовольствия получали от этого, нежели вот такие матерые
ученики. Может быть, но это не знаю, я вам точно могу сказать. В театре это не работает 100%. На ролевых играх, как правило, мне показывают, возможно, но это скорее мне, вот мне лично кажется, что это исключение, которое подтверждает правила. Такие примеры, возможно, меня клянуло, я пошел играть. Но, тем не менее, если вот я только что получила вводную, мне там написано, принцесса, то-се, хочет там мира, а не войны. Я ее только что получила. Мне эта принцесса еще никто и никак. Тогда я не только что получила, я просто пример привожу. Вот, понимаете? А если я, мастерская группа за 2 месяца показала мне фильм, я посмотрела фильм, я там уже подумала, какая принцесса, так можно еще фильм замутить. Потом я еще прочитала какую-то литературу, потом мне еще набросали какую-то информацию, обложили конфликтами и показали там людей, это заранее. Я и начинаю это переживать. Они становятся ближе, понимаете?
А вам не кажется, что такой способ противоречит самой природе эмоций? Эмоции – это скоротечное состояние, состояние изменений, как вы правильно сказали. Нельзя человека подготовить к эмоциям, нельзя его научить.
Я готова ответить на этот вопрос.
Он должен пережить, он должен сгореть.
Я готова ответить на этот вопрос. Сейчас, секунду, еще вопрос.
Ремарочка к предыдущему, насчет человека со стороны, которого втыривает круче, чем ролевика. А ситуацию видела, это называется эффект первого раза. Штыривает сама обстановка ролевой игры, на которую вот человек попал, вот она его захватила, вот она его понесла. Второй раз это не работает. Точнее, эффект очень сильно развивает, поэтому уже нужна подготовка к ролям.
Ответ. Существует 2 вида отношений. Это прямо термин сценических отношений. Это отношения заготовленные, которые там даются до пьесы, и игрок уже выходит с базой. И отношения, что называется, оценка факта. Оценка факта в игре, оценка факта в пьесе. Это совершенно 2 разные вида отношения. Я Лена Ладовская из Екатеринбурга, училась социолога, сейчас учусь на театральном, я уже человек нормальный, я сформированный как личность и так далее. Но если я попадаю в какую-то экстренную ситуацию, меня меня выкидывает на необитаемый остров вокруг дикарей, я не буду каждый раз просто поставлять. Понимаете, это 2 разных вида отношений. Это будет сиюсекундное восприятие событий и факта. И там отношения это будут другие с этим. И там эмоция будет рождаться, это не связь.
А может в этот момент и проявятся именно те самые эмоции, которые люди хотят увидеть?
Они проявятся, но это другие эмоции, понимаете? Если вы наполнены внутри как персонаж, если вам есть от чего отталкиваться, и у вас есть уже какие-то отношения к штукам, я попадаю в игру, идет восстание Жаков. И если я наполнен как персонаж, у меня были в жизни какие-то свободные, сходные с этим переживаниями, есть от чего отталкиваться, я могу как-то как персонаж формулировать точку зрения к этому, свое отношение. А если у вас этого нету, восстание Жаков. Можно придумать, конечно, самому, как я к этому отношусь, это уже не проблема мастера, а проблема игрового анонима. Придумаю я себе все самому. Да?
Есть еще и комментарии? 2 уже обозначены, еще есть?
2 обозначены. Я считаю, еще такой очень мощный инструментарий, непосредственно выделять пресс-игровая, когда начинается загруз, непосредственно. Тогда надо давать максимально насыщенную информацию, которая влияет уже на органы чувств. То есть перед игрой ужасов, например, перед игрой «Пила» очень хорошо посмотреть фильм «Пила», очень его хорошо посмотреть в темноте и так далее. И эту атмосферу, то есть надо создать максимально концентрированную атмосферу перед игрой непосредственно. У нас есть 2 часа, или час перед игрой. Очень часто мастера тратят этот час-полтора-два, или почти всегда, на то, что они берут по одному игроку, уходят и договаривают с ним какие-то детали, или просто говорят эти детали. Все остальное мастер людей тусуется в это время в комнате, ржет и общается. Это очень неправильно, потому что играть будем сейчас. Ребята, есть такие актеры великие, которые с кем учу, Леха, да, что родила жена, она родила 2 года, это нормально, и вышел, он играет. Это нонсенс, таких мало и не сильно. Вообще, супер-мега-люди. Это какая-то привычка. А вообще-то ее нет никогда. То есть актер, который настраивается, если у меня вечером спектакль, я с утра уже просыпаюсь. Я понимаю, я уже с утра просыпаюсь,
и думаю, я стараюсь думать персонажа, я стараюсь есть как персонаж завтракать, как персонаж видеть. Ну, там, все, воспринимать, приходить, дорогу идти, там, жить вот этим персонажем весь день. Я понимаю, что любая игра, там, занятие, ну, более фановое, там, все равно более фановое, поэтому целый день мы готовиться не будем. Но вот этот час, который есть, последние два часа, нельзя, если бы, там, я сделала какие-то, там, ну, можно я приведу пример по, как это, наверное, называлось, по фильму. Противостояние. Вот у нас была игра «Противостояние». Там мастера попытались сделать таким образом. Там играла, там умер король и играла похоронная музыка. Но похоронная музыка там опускала все равно это состояние, потому что, ну, она не давала должного эффекта, потому что все остальные игроки сидели и подали в комнате. Там, я считаю, что это должен быть вот максимально жесткий. Это же все равно делается.
А то можно запретить разговаривать.
Да, вот безусловно. Запретить разговаривать. Запретить разговаривать. Каждый не обязательно может слушать там. Вот музыка — это очень мощный элемент воздействия, восприятия, там, создания, там, очень мощный. Пусть у каждого будет, там, если у каждого там есть что-то такое, оно разное. Не обязательно включать общую музыку. Там плееры, телефоны есть у многих. Включите там, если он там боец настраивает, включите там рок-карл сайт, будто он сидит отдельно. Запретить общение. Или общение, ну вот там попытки бывают на мастерах, которые говорят, там, общайтесь только как игроки. Это тоже, ну, не очень хорошо. Игра еще не началась, я общаюсь как игрок, рядом кто-то общается, как Света там и Катя. Света и Катя, мне непонятно, Света и Катя периодически к нам подходят, и от этого наш тоже уровень, ну, там. Мы переводим это все в три ха-ха, лучше не общаться. Ну, то есть еще один мощный инструмент – это создавать максимально мощную атмосферную концентрацию непосредственно в последние часы перед игрой. И очень жестко пресекать и запрещать там тата, и игровуху, и какое-то было. И причем и всех вот в этом бывает, всех. Не то, что говорит, можно я не буду погружаться, можно мы как-то им покурим. Это такие люди, которые там вытягивают за собой очень мощно. То есть хочешь играть, иди на этом. Да.
Игра длится достаточно долго, игра тревожная, да, ну да, сколько часов. Ну там сон, конечно, бывает как-то такое, но вот в 40 часов игры, да, это там, ну, вот как вы считаете, реально удержаться в области вот 30 часов, и как бы какие есть механизмы, чтобы удержаться в области?
Получается.
Например,
удержаться получается. Там, не знаю, как, у меня получалось удержаться 40 часов. Это что-то с чем-то там я могу.
Ну сказать. Да, я думаю, что это отдельная нагрузка, и как можно ее как-то.
Ну это как можно подготовить
себя вот этой нагрузкой, чтобы не попадаться там.
Ну вот знаете, вот если как бы вы делаете игру, да, вот именно как мастер делаете, то это только ужесточение там, ужесточение правил, ужесточение контроля там, и жесткое пересечение в внутренней игровухи. Понимаете, вот как бы вы не были вжиты, как бы вы не играли, ну, позитивный метод создания максимальной там атмосферности, проработки мира и так далее, чтобы не было там белых ниток и так далее.
Нет, по-другому, что эмоциональная нагрузка получается очень сильная. Сравните с тем, что у актера, допустим, ну, у него он готовился с Стивеном Зодиаком, но максимум, наверное, вот 3 часа на сцене, я думаю.
Ну, почему некоторые спектакли
идут? Нет, это бывает, но не 40 лет.
По поводу инструментов поддержания себя, что ты можешь делать, так вот, что ты можешь делать как мастер, это в первую очередь простые шаги. Ожидаемо, что люди иногда будут без роли. То есть ожидаемо, что иногда они будут заниматься не тем, что им положено по роли, например, по Владимиру просто ставить, а иногда они еще будут травить анекдоты. Так ты им заранее сообщи, как анекдоты травят по Владимиру просто ставить.
Ну да.
И тогда, когда они перейдут на анекдоты, они не выпадут из роли, а они перейдут на вот аспект половины расслабляют.
Да, безусловно.
Такая выплатыход, она это очень хорошо умеет.
Сейчас, интересно, услышать не как мастер, а как игрок.
Как игрок, чтобы не поехать в определенный момент с пушкой от перенапряжения, что мне делать, как мне готовить свой организм.
Ну, да.
Ну вот это примерно. Только то, что вы сказали, только с вашей личной стороны, чтобы делал не мастер, а чтобы этим занимались непосредственно вы. То есть Я там, например, поэт еретик. Я знаю, что мне будет преследовать инквизиция, и все игру мне придется бегать, плакаться, зарываться. Ну, например, по землю, да, ну не важно там. Кто меня натащит на костер, мне будет плохо. Я там смотрю, там, перед игрой готовлюсь, чтобы не выпасть из роли. А как поэты и ретики там проводят будни? А как поэты и ретики грешат и расслабляются? А как поэты... То есть я могу расслабляться, но я могу... Ну, вот условно иногда, понимаете, иногда можно нагрузку вот эту вот, ну, чуть-чуть мозг себе вот эти узлы, ну, эти полочки чуть-чуть раскручивает.
График внутри, первый, второй, третий. Пошел кушать и взять,
да.
Все равно кажется в этот момент. Но ты из ролика не уходишь.
Ты кушаешь. График номер 3 все-таки легально существует.
Это график номер 3, график номер 3 это динамика. Это динамика в игре.
Я правильно понимаю, что переключение деятельности персонажа, оно
как в жизни, понимаете? Как в жизни лучшая там смена физической, лучший отдых, смена деятельности. Займитесь чем-нибудь там необременительным, но для этого не обязательно выходить.
Да, важно,
потому что входить
в дом
очень сложно.
А что? Кушаем в игре. Необременительно
выходить. Ты не уколов держать не умеешь, а ты, между прочим, там, я не знаю.
А это проблема ваша?
Вот смотри, вот как раз насчет вилку и ложки. Дело в том, что если у тебя написано, что едите вы почти так же, только у вас есть еще салфетки, то ты, когда сядешь есть, ты выглядишь достаточно сильным. Потому что ты смотришь, ты не замечаешь, положенности. А если там сказано, что, короче, вот идите вы, короче, меняя местами липку и ножик, то ты сядешь есть, и ты не будешь забывать о том, что ты в роли, потому что ты твое состояние будет отличаться от нормального.
А если я так буду
Сверхдеятельность очень много в жизни человеческой, она не только заключается в игроке. Можно найти другие способы, где можно...
Есть играть одновременно.
А давай мы дальше пойдем.
Ну, давай пойдем.
Да. Некоторое время до этого упоминал, что такое загруз, но вот по-моему, так и... Многие просто не понимают, в чем дело.
Шоковый загруз – это очень хорошая штука, которая там, ну, на тренингах в театре она используется постоянно, и в некоторых играх она используется, она работает. Это, ну, условно, я могу сразу привести пример, когда игроки, это никогда берут с улицы и говорят, а теперь ты рыцарь ждать, пошел, вот перевечь. Это не то. Это когда у тебя есть роль, у тебя есть вводная, все хорошо, и начинается с какого-то, ну вот просто, знаете, с очень мощного эмоционального
интенсивного... Пример.
Где головоломка? Ведьмак. 2003 год, Ведьмак. Людей, которые измотаны там, уже измучены, они приехали, холодно на базе, ночь, задерживают там до 3 ночи, до самого там темного времени суток. Потом их всех выводят, там, все это время их сидят в гузе, там, допущают, а в частности сидят, слушают там какую-то очень мрачную музыку, там, никто ни с кем не разговаривает. Потом этих людей выводят в лес посредине, оставляют там, потом выпускают там арбуз варить. Ну, то есть, мы не знаем, где корпуса, мы не знаем, куда бежать, но просто это, понимаете, это не раскачка, когда я там набираю, а это просто маха, то есть, пошел, и сразу там, и все, и понеслась. Это именно, вот шоковый загруз. Это шоковый ввод в игру. Тоже очень хорошо работает, если вам надо сразу.
А, например, если... И как бы человек развелся на кредитное торможение, после того, что он там лег под кусточку, под ногтесек. Ну, видите,
это принципиально две разные технологии игры. Там существуют там салонные игры. Там, типа игры, на которые мы приходим покушать шашлыки, пообщаться, походить в красивом платье и покупаться. Ну, есть и такие, и поиграть заодно. А есть там другой разряд, где мы приходим порубиться и поиграть. Вот. Это, если ты делаешь такую игру, как вот там термин, игру с пауками, которую там делали, если ты знаешь, что у тебя там слабые, ну, там, может приехать много игроков, и часть из них не знаешь, надо там предупреждать просто людям. Ребята, вас может убить, накрыть так и так. Это не обязательно предоставьте справку о врача о своем здоровье, но чтобы человек узнавал, на что он идет. Если мы же все взрослые, там, если я осознаю, что у меня психика слабая, ну зачем я буду играть в такую игру, где мне там головой
закрепили? Юлия Дударева сделала хорошее дополнение по шоковому игру, но может быть
позитивным. Вот так. Да, можно, конечно, сделать. Большой праздник в начале, который люди готовили, все игроки сразу начинают спальник.
Да.
Глава же и говорит.
У меня здесь уже две вопросы, я думала, вы же готовы спросить, если вам подтвердится. Вот почему-то вы приводимые примеры вводных. А эмоциональный загруз, там, враги сожгли родную хату, а вот убили зверки твою мать, там, вроде на такой эмоции. Ты был моряком, вот фотография твоего товарища, он погиб, понимаешь, не женился, и сейчас у него уволятся слот, и сейчас у него там трое детишек, а он там занимается чем-нибудь на суше. А вот он погиб. Значит, там, значит, шоковый загруз, значит, всех плохо, всех бросили в лесу и так далее. Идет везде негатив и давление. Да. Это принципиально? Или это просто случайное совпадение?
Не обязательно. Это просто я привела там примеры, потому что они яркие достаточно. Они яркие, это все понятное. Это может быть достигнуто точно так же и через позитивное, там, через не обязательно монстры, может начаться из праздника. Если это все подготовлено здорово, там, красиво и грамотно, там, это
будет. Можно ли про праздник уточнение? Вот как бы, на мой взгляд, в чем проблема именно вот такого праздника, да, почему я не очень понимаю, как это сейчас работает? Потому что когда на тебя бегут монстры, ты убегаешь, ты вовлечен. Праздник, да, куда ты вовлечен, это как...
Я клоун хватает, пошли, клёво, пошли, фейерверк, например, соревнование, фейерверки, у кого блюдо лучше. И какой-то компании.
Очень много бесплатно.
Очень много бесплатно. Еще один пример, ритуальная радость. Понимаешь, ты можешь быть не вовлечен.
Но вся красавица...
Я имею в виду, ты можешь быть не вовлечен, потому что там выбирают самую толстую свинью в деревне, но попробуй быть не вовлечен в свадьбу, в которой ты живешь.
Ну, все жениха не сделаешь.
Ну, понимаешь, завтра-то можно сделать какую-то
радость. Может быть, грузинская.
Завтра-то можно сделать какую-то радость, в которой практически у всех присутствующих, наверное, активная роль, которую он обязан выполнять. По правилам этого слова. Маршевая оргия. Да, маршевая оргия, банально, да. Маршевая оргия.
Поэтому почему по-моему, обобщение вот такое. Начинать имеет смысл с обязательного игрового действия. Ну, где мастера ставят игроков в ситуацию, где они вынуждены совершить игровой
поступок. Это не обязательно, это как возможно.
Не. Качество игры повышается. Динамика
следует.
Вот ты начинай. А вот, кстати, я согласен с Федором, он прав. А я не согласен, могу привести пример. Он вообще-то не об этом говорит. То есть он сказал о вещи, которые понятны, но это не та вещь, которая...
Нет, что?
Можно по-моему правильно?
А почему не о том, что...
Потому что вычислить предусмотренный загруз, на котором человек не мог сделать какого-то ни было действия в рамках своего игрового персонажа. Его это штырило не
Блин, мы говорим не о том, что штырило.
А мы говорим о том, что штырило.
Мы говорим о том, что штырило. Не о случаях штырило, а о технологии ее.
Да. Мы быстрее достигаем точки, когда человек чувствует себя полным персонажем. А как, если мы встреливаем медленно, то мы это точно достигаем
точки. Смотри, какая опасность большая.
Мы будем третий играть. Вот состояние, на котором я хочу остановиться. Да. Так вот, когда я говорю про шоковый загруз, я имел в виду вот такую ситуацию.
Понимаешь?
Вещь, сделанная плохо, работает плохо. Ну зачем это обсуждать? Ну, плохой шоковый загруз, работает плохо. Кто против?
Илюха, такая ситуация, она самая распространенная. Монстры выгнали всех в лес, все нашли хату, и игра начала расти. И вот здесь
вот... Это точка. Вот эта точка. Ну, то есть мы...
Ну, она чуть выше на ляп, потому что уже был шоковый загруз. Она ниже того... Ну да, она выше. Она ниже того уровня, который я
приведу. Вот, это политик такой.
Понимаете?
Потому что он как лежал.
Ну, а как же? Друзья, вот как это можно сделать? Это, мне кажется, ребята, мне кажется, это утопия. Потому что если мы сделали там... Люди, дайте мне...
Тихо, дайте сказать человек вас, например. Это не утопия.
Ну, подождите.
Дайте говорить
человек, вот это будет. Вот, если люди выгнали... Ночью там монстры из леса там, и люди там ночью там шкерили со своей, и взрослые очень четыре, правильно? То есть там вообще там, соответственно, кого они бегут, дорогут, они бегут куда-то там, вытащили глаза, а потом неизбежно приходит утро. Всегда. И люди, понимаете, и люди поспали, люди там какие-то мятые, у них все равно динамика. И вот я не знаю, как это можно сделать теоретически, чтобы утро, вот по сравнению с этим вот ночным, когда была такая жесть, чтобы
поднимать его. Не будет динамики, потому что психика устала, чем туда
поспать.
На любой длинной игре все равно будет спад, потому что психика не может быть.
Значит,
спад будет независимо от твоего желания и твоего желания.
Давай пойдем дальше.
Давайте пойдем дальше.
Там много еще.
Я хотел бы развивать. Что еще? Про модель. Ну, модель это тоже такая штука. К модели понятно, что и как и режиссер, и как мастер, он не может предложить полностью адекватные модели. Ну, там, человек там взрыватель, мы не можем ему дать бомбу. Мы можем ему дать что-то условное, там, бомбу напоминающее, там, в лучшем случае это будет петарда, в худшем, я не знаю, какая-нибудь жаба с ушами разрушенная. Понимаете, это вот естественно, идеальный вариант развития, когда модель какого-то предмета или модель какого-то действия, она, ну там, отвечает хотя бы процентов на 70 тому, что происходит. Вот, например, самый, там, я не знаю, болевой вопрос там, у людей, которые поднимаются раз от раза, там, ну, модель секса, там, типа, вот, и пошли раздумывать, типа, модель секса неадекватна, как его моделировать, правильно, ля-ля-ля. Вот самое главное, у нас, как бы, вся роль, она строится на... заимствование из какого-то личного психологического опыта. Но это не обязательно, что если ты будешь играть там Отелло, тебе не надо убить девку до этого, чтобы хорошо сыграть Отелло, понимаете?
Ну, все правда.
Не надо, но тем не менее, надо вот в личной какой-то эмоциональной памяти отыскивать ситуации, которые сходны с этим. Ты никогда не убивал девку, ну там, ну когда-то ты... Да, вот правильно, но придушить хотелось. И ты вспоминаешь вот это эмоциональное состояние там, которое и воспроизводишь его. Вот. И то же самое, как бы, то же самое там с моделью. Модель, она, поскольку мы не можем его воспроизвести, мы должны создать максимальную такую штуку, которая будет... сходна, по крайней мере, вот в начале наших каких-то позывок и эмоций, позывок к действию. Понимаете? То есть, если мы там сделаем модель насилия, это не должно быть что-то смешное или приятное. Это должно быть что-то такое, что в человеке...
Не смешное и неприятное.
Ну да, что в человеке будет какие-то, ну, например, там, когда вам расчесывают волосы, вам приятно. От этого ценность модели... Нет, неприятно. Ну, большинство. От этого ценность модели теряется, она переходит в 3ХХ. Когда вас обливают ледяной водой, ну, там, на холоде, вам не так приятно. И от этого...
Вот этот бубен может обучать.
Да. Если вас убило, то вы можете бубен отходить, понимаете, за это. Ну, то есть, я имею в виду, что... Тихо. Сейчас, я подскажу секунду. То есть, ребята, тихо. Состояние, эмоции, которые рождаются, они сходные, тогда у нас будет и избегать этого, и точно так же желать там не попасться, и страховаться и так далее. То же самое там, вот, да.
Вы знаете, насколько я понял, здесь решается вопрос о том, как сделать игру хорошо. Да?
Ответ! Знаете, вопрос.
Сделать игру хорошо. Я думаю, что истинное удовольствие... вообще от всего, от любого процесса можно получить только в том случае, если этот процесс является произведением искусства для человека. А искусство рождается во время вдохновения, и оно умирает от вдохновения.
Ну,
значит, я думаю, что сам мастер, который проводит эту игру, он должен находиться в некотором состоянии абсолютного вдохновения, там, чтобы не истерить. да? Но он должен быть полностью освобожден от любой рутины. То есть, да,
это невозможно.
То есть должен быть один человек, который настраивает, ну, ее формализует мне, да? И у него группа какая-то помощник, которая занимается физическим проблемой. А он должен только полностью находиться в состоянии психоделического такого. И его, как вы говорили,
15-16
киловаттов.
И у меня
найдется.
Ну вот, знаете, я могу сказать, синтез режиссерских там технологий, в театре такое невозможно. Там, режиссер – это человек, который главный режиссер. Ужасно запарен из-за все технические детали, и он координатор, он запаренный в 100 раз больше технарит за все. Он не может на одной сверхидее там как вот такое
человек. А это является причиной неудачи
в одной встрече? А можно сказать встречу? Вот по опыту нашему, в общем-то, большинство наших, скажем, всех моих знакомых, с которыми я говорила, наоборот, на одном вдохновении ни хрена не
делают.
Рутина, да, более того, когда на одном вдохновении получается такая лажа, потому что он ничего не
делает. Нет, дело даже не в этом, позвольте, вам подсоединюсь, еще один фактор есть. А главный человек на игре – это идеолог, который отвечает за то, что идея его головы или из произведения художественного, которое он считает ценным воплотиться, в умы игроков. И поэтому он обязан знать весь процесс. А он у меня появился, вот так-то так-то я заразил мастеров, вот так-то так-то передастся игрокам. И подождите, не понимая сути работы механизмов, которые помогут игрокам к этой игре, идее прикоснуться и заразиться ей, он не сможет быть хорошим главным
мастером. Я говорю не про это, совершенно не про это. Я говорю про то, что, например, на мастера игры, насколько я понимаю, часто ложатся проблемы. Например, нужно согласовать вопросы территориальности.
А, если там привлекается внешняя полигонная команда, хоть часть,
это не
мочать. Директор фирмы.
Он не
директор.
Вопрос, да,
вопрос. И там, я еще хочу сказать там о двух бедах, которые как бы существуют на игре и в театре, и как там с ними борются, по крайней мере, в театре. Первая беда – это тумбочки. Есть игроки-тумбочки, есть актеры-тумбочки. Потому что не всем играть часто, кому-то надо играть и кушать подано, понимаете? То же самое на игре. Когда мы делаем игру, мы все равно сориентированы на результат, и мы знаем, ну вот там типа, вот этого чувака я знаю, вот этот потянет. А этот какой-то чувак, я его вижу первый раз, он какой-то странный, ему лет 16, и я, ну там, если нет каких-то комментариев, я не могу там на него положить там что-то, все равно он получит, ну, меньше. И некоторые там мастера, которые там занимаются проработкой, они просто там чуваки получают меньше, чем там ключевые персонажи. А некоторые чуваки сидят и ждут ружье. Например, на последнем РМЛе там чувака было за 6 колодок. Я как-то сидел и ждал ружье, у меня было годное. Сидел и ждал ружье. Или там у меня было годное даже на последнем РМЛе. Ты приехал сюда блеснуть. Блеснула, думаю.
Просто годное, да, сложное.
Там много буков было, да. Вот, я не поняла. Поэтому как решить одновременно два этих вопроса и как бы сделать и чуваку, чтобы он был не тумбочкой, и как бы и не давать там чуваку, который там явно не потянет, роль, которая там опустит игру, если он с ней не справится. Ну, только один способ. Ну как этот способ решает? Они режиссеры, они лгут. Ну просто мы обманываем игрока. То есть я, вот у меня есть, да, у меня есть стражник. Ну вот я тоже ставила там. Там есть роль стражника. Роль стражника такая. Он выводит царевну Фиванскую, стоит и уводит царевну Фиванскую. Понимаете? Там и охраняет зал. Все.
Но ну, у него еще внутренний монолог.
Да, вот, безусловно. И казалось бы, ну что там? И очень многие ограничивают тем, ты стражник, все, и ушел. А потом рождается куча косяков, даже этот один как стражник может испортить весь спектакль, если там ему не пошли, там один игрок может испортить всю игру. Я с ним не работала, и он у меня там все, там, царевна, Фиванская, все, ну зрители там, ну, умерли. Вот. И я его обманывала таким образом, то есть я создавала ему внутри очень мощный, там, внутренний игрок. игровой процесс, который ткань спектакля не рвет, потому что он ну вот не вот так идет, а вот так. Понимаете? Он рядом, у чувака мощная там внутренняя игра, там, он любил царевную Иванскую, он решал там конфликт между долгом, там, царю Крионту, там, отдавать ее или не отдавать, хотя он по сценарию все равно ее отдаст, понимаете? Но он играл очень напряженно внутренне. И тем не менее, как бы, это общему там, циклу игры там не выделило. И если я знаю, что у меня там на игру приедут много там чуваков, которые я не знаю, мне очень важно сделать, как бы, ну вот тело игры, чтобы оно состоялось там, и чтобы игра состоялась и так далее, и я там отдаю роли чувакам, ну, которых точно знаю, которые точно хотят, вот, то я просто делаю два круга. То есть, либо если игрок там, ну, совсем такой, ну, то есть, я связываю всех друг на друга и как бы делаю мощную внутреннюю игру, но которая не влияет, ну, которая не может порвать всем остальным, если он там умрет и так далее, понимаете? Но вот ни в коем случае нельзя оставлять просто человека с водной там враг, слуга и так далее. С каждым, ну вот мы обязаны работать с каждым, по крайней мере, давая ему конфликт и давая ему идею и цель. Потому что,
ну вот, все вообще или обман?
Ну, обман просто там, ладно.
И было. Почему? Это не обман, это его жизнь. Этого человека, который
умрет. Ну да, но то, что если раб умрет, то да, сумирует. Но тем не менее, раб играет не то, что он, охраняет там хозяйку, а раб играет то, что он решает конфликт там, между честью там, к стране, к родине служению, или, там, отдать ее на смерть. Все равно там у него нет ножа, чтобы убить своего хозяина. Он будет решать, но вот это у него игра, он будет только на чужой не будет. Пытался достать нож. А если он там слабый, он там все равно ее не убьет, вы понимаете, там, полком. Поэтому это ну, достаточно безопасный механизм. Какие-то вопросы там есть?
Какая название механизма?
Вот. Да.
Если мы просто не знаем, да, этого человека, да, это там долгий страшный, а он оказался
Это сбор информации до игры, опять же.
В этом принципе.
Ну, то есть, не бывает очень крутых игроков, которые какие-то таинственные. Ну, то есть, бывает, не бывает, но который прям никто не знает. Он приехал откуда-то там. Крутых, кто их зачистил, да. То есть, просто качество или сбор информации там по разным мастерам, кто, что, как и так далее. Вот. И вторая беда. Там, я считаю, это такая наибольшая ужасная беда в театре нулевых игр. Это крутые супер-игроки-старички. Это кошмар. Или крутые, типа, взорвавшиеся актеры, не взорвавшиеся, которые профессионалы, которые приходят на репетицию, там, я принес сюда свое талантливое тело, тело дефинирую. Вот, это беда, потому что, по сути, там, по сути, режиссер и актер это два сотворца, которые стоят на разных позициях. У нас очень у многих позиция там, ну, в ролевой игре такая, типа, я играю уже много-много лет, чем ты еще можешь меня побаловать, что ты еще можешь мне предложить. Ах, ты ничем не можешь меня побаловать, я буду с тобой играть. Плохой, дурной мастер. Я не буду ничего для этого делать, потому что мое талантливое тело не нежит и не холит, понимаете? Вот. А если позиция это творческая, это уже мы опять же идем к вам. Позиция там, первая задача театра это воспитание там в людях каких-то новых чувств и изменение там общества в иную, более там хорошую сторону. Можно, конечно, общество там каннибалов его сделать, но там, мы не будем говорить об этом осветлении. Вот. И то же самое, наверное, там, ну, по моему мнению, позиция игры. То есть старые игроки, как и старые там режиссеры, актеры, они все равно там что-то пытаются новое дать игрокам не просто, чтобы он там поиграл, а чтобы он как-то еще, понимаете, рос и образовывался. И когда, ну, в лучшую сторону развивался, и когда мы приезжаем на игру, и нам чего-то не додает мастер, старый игрок это же очень мощный энергетический трансформатор. Вокруг себя он образовывает целое поле такое энергетическое. И если это поле пустое, ну да, там мастер не додал. Ну, мастер не додал, а он сам и не делает ничего. Понимаете, он там сидит и все, типа пустое поле. То все игроки, особенно молодые, которые в это поле попадают, они гибнут, ну просто вот.
не скалываются, не сбиваются, но какие-то персонажи, они выпадают, они все, они. И потом возникают типа такие вопросы, ну что там такое, там, что там делать, поедем там лучше побухаем, там, на той же самой игре. Потому что в мертвое поле попали чуваки, они ни в чем не виноваты. Поэтому я считаю, что как бы вот если, ну там, на чат будем переводить, если актер приехал, ну там, приехал, да, если актер, вокруг которого группа новичков, и он мощный, вот режиссер, он дал ему уже все, и он в какой-то момент говорит, все, чуваки, табу, я вот все, что мог вам дать, я вам дал, больше я уже ничего не могу вам дать. А теперь это ваша ответственность, теперь вы вкладываете эту ношу на себя и несете. Но это же разное отношение к играм. Я приезжаю на игры для фана, там, оторваться для себя. Я приезжаю на игры, чтобы как-то развиться и развить как-то других, кого смогу. И если это вторая позиция, там, это вот что-то мне мастер не додал, ну не знаю, в силу каких причин, не хватило там, или там я мастер, я что-то не додал. Так я, если могу, я беру на себя, и это поле начинаю моделировать уже сам. Ну все, чувак, уже сделал все, что могу. Давайте теперь я как-то пойду навстречу людям и тоже создам какое-то свое маленькое влияние. Там какие-то, вот всегда говорят, в театре очень любят актеров, которые там дают встречные предложения и говорят там, типа, я говорю, ну все, чувак, я вступил в дверь, да вижу так и так. Он говорит, да еще так и так, можно и так, и так. И поэтому очень, мне кажется, важно, если там на какой-то игре вы чего-то не получаете, вы же все равно ехали там в мастерской группе, которую, ну там, примерно, ну, может, знаете, услышали, все равно это все равно люди. И поэтому, если какая-то пустота образовалась, так почему бы не заполнить ее самим? Не пойти чувакам на встречу. Они поймут, там, что у меня еще такое предложение, ну ты что, можно так и так и так. Тем самым начинаешь моделировать вокруг себя игровой процесс самому, если ты старый игрок.
Позиция игрока, а вот я в мастере, ко мне тело приехало. И дальше ничего.
Не хочешь ничего. Выйти, супер, не хочешь ничего.
Ну, смотри, вот там...
А кто у него? Слава Богу, это его лоса. Какое тело там приехало? Тело, которое там приехало...
В мертвом поле. Которое вот оно стоит, и видите, в мертвом поле входит. Куда его дальше делать?
Ну, это там единственное. Это как бы рождается...
Что за
навёс? Это там... Строится крематорий на игре.
Чё, игрок не готов к игре? Чё им делать?
Не, ребята, это... В частности, это и мастерская там ответственность. Он, это кстати, опять же рождается.
Игры он, кстати, все соблюдает.
Ну типа, нет, смотрите.
Он покупки понимает и так далее, но поскольку он это делает механистично, он же...
Да. Все появилось на игрушке.
Да.
Значит, будет...
Ребята, ну тут надо смотреть еще, если мы с этим игроком работали грамотно, качественно, все это время прокачивали там, дали ему все, что могли, а он все равно никакой там, и вроде чувак-то по жизни нормальный, надо там подумать, возможно, его надо перемотивировать. Ну, перемотивировать в плане как персонажа. Возможно, просто что та мотивация, которую он получил и которая его устраивала до игры, во время игры потеряла свою ценность и актуальность, ему делать нечего.
Я новый способ придумал сделать вот Death Knight, не мертвое поле.
Сегодня плохо.
Тайная роль.
Я думаю, надо собрать, и потом, когда я в эту кучку просто, и они убьют друг
друга. Не убьют, не поверишь, обобьют.
Тем самым, то есть, они...
Ну, то есть, я не знаю, я считаю, что там, если вы сделали все, что могли, попробовать как-то с чуваком, там, попробовать его замотивировать, попробовать ему подавить
душой. По душам поговорить.
Да
ладно, самый простой способ вернуть его в нос и отправить домой.
Если ничего не помогает, то да. Ну, а что Баланда сказать? Чувак сидит, портит все вокруг другим. Ладно, он себе там портит, нам. Не надо и не надо. Все, другим с этим решать. Какие-то
все виноваты. Ой, ну тут же, это самое, тут же страшная вещь начинается.
Страшная?
Называется ролевое сообщество. Вот сидит такой чувак, говорит, ну ты че, парень, ну как не родной, ты же понимаешь, он тут сидел в своем лагере. Мы сюда приехали, мы тут мы не выходим из него, никому не мешаем. Ты что, ну тут с вами ссориться не хочешь, ну давай мы тебе пивка нальем, там, водочки.
Ну вот,
и вот реально...
Я думаю, что там...
Нет, ну это частный вопрос.
Ну это частный.
Не надо на него отвечать, это просто...
Бывает проблема.
Помощники железные, это будет так брать.
Да. Не знаю, как. По крайней мере, четко прописывать правила, там, что там нон-стоп, там, не игровуха карается жестоко и жестоко ее карать. Ну, не знаю. Это такая сложная подяга.
Основная проблема несовладения законов и возможности соблюдения.
Ну, для того, чтобы пробить что-то правило. И чё?
Я слова не могу, я слова не хочу. Нет, ну просто это самое, это называется не побояться пойти на конфликт с хорошим куском ролевого сала. Ну не побояться там. Поэтому, ну, например, там, в театре, вот тут у нас тоже, у нас тут своя тусовка, вот, например, в театре там актеры, режиссера, ну там, если режиссер толковый, ненавидят вообще большими скопами. Потому что мы не имеем права там быть снисходительными. Мы понимаем, что поскольку мы делаем это все для результата, там, большого и целого результата, для того, чтобы игра состоялась, мы просто, как бы нам не было этот дорог человек, там, брат это наш, сват, муж, мы не имеем быть снисходительными к нему. Потому что нам, мы забили на результат. Нам важно, что получится вместе, целое, общее. Ну, я повторюсь с ним там. Для меня это важнее. Тут определить приоритеты. Определить приоритеты, что важнее, там, игра для себя или там какая-то личная. Вот. Ну, не знаю, ну, наверное. Я думаю, ну, вообще-то, там, если есть какие-то вопросы, там, еще, знаете. Единственное, о, вот, я еще один момент, еще такую штуку. Важно, в театре и на игре существует зажим. Вот, зажим. Зажим – это такая штука, когда человек вследствие каких-то причин расходует больше или меньше энергии, чем требует там это, ну, действие, понимаете? То есть, когда я беру стол не столько вот, чтобы мне его взять, когда я начинаю брать, потому что у меня зажим. И на игре такой зажим очень часто случается, потому что там все равно это площадка, ну, полигон – это площадка условно, и там мы слегка все актеры, мы переодеваемся в прикиды, мы говорим там, каким-то высоким слогом или невысоким, мы другие, мы актеры, мы играем. И когда человек на эту площадку попадает, это как такое кривое выпуклое зеркало, мы начинаем действовать преувеличенно, красоваться, то есть, либо посмотрите, какой у меня платье, вот я такая, так не пойду, вот так, пойдем вот так, или в другую сторону, я там Гриша, я, у меня зажим, поэтому я хожу только вот так. Много же таких чуваков, которые там, ну не такие, но которые приходят, что с этим делать? Ну, не
знаю. Мы же по цели роли нарабатываем, но это зависит от самого игрока. Ну, будем работать над своей походкой,
сбором. Ну, можно, но это же такая штука, это не произвольная штука, это же это штука от того, что там я в чем-то не уверен, на меня смотрят, это просто, ну, такая болезнь. Боязнь площадка. Ну, полигон площадка, поэтому там болезни очень у многих. Там тот, кто поопытнее, он адаптируется, тот, кто молодой, очень у многих там. Либо я красуюсь, либо я очень зажат, и мне сложно и говорить, и ходить, и вообще. Вот. Что существует, какой механизм индивидуальный там, для актера расслабления и избавления для зажима? Ну, вот, например, ну, самое главное, это увлечь себя. Вот у меня есть какой-то предмет, например. Мне надо его рассмотреть. Можно мне кого-нибудь выйти? Кто-нибудь может? Вот, давайте, выйдите. Вот, посмотрите, пожалуйста, посмотрите на фото, рассмотрите его. Вот просто возьмите его в руки и рассмотрите со всех сторон. Тихо, помолчите, пожалуйста. Посмотрите. Внимательно со всех сторон. Со всех сторон его рассмотрели внимательно. Точно? Точно? Давайте. Что там написано?
Параметры.
Типа. Параметры фломастера. Ну, там написано перманент, например. Крест, стрелочка там. Вот это со мной смотрите. Вот смотрите, вот это очень важный момент, когда мы от того, что у нас сидит, сидит, пожалуйста, только дальше. От того, что когда у нас внутренний момент, мы не делаем по-настоящему, а делаем вид, что делаем там. Ну, там зритель же тупой, мне надо сказать, вот как ты последовательно смотришь, вот, с этой стороны, вот с этой, вот так еще. А на самом деле я не вижу этот предмет, понимаете, я даже не могу сказать, что на нем написано, хотя там я его реально 10 секунд читал. Вы, ну, там, сломаться,
смотрю.
Понимаете, да? И единственное, что сделать, вот чтобы не было этого изображения, и когда мы начинаем изображать, у нас тоже вот это достижение качества, оно сдвигается. На игре «Золотая армия». Когда я сижу, там, чувствую, что у меня, ну, то есть я реально начинаю на свете, нет, очень плохо там, у меня начинают течь слезы, и я понимаю, что у меня набирают. Потом проходит 5 минут, другая ситуация,
я такая, я начинаю, блин, думать, вот я тут неплохо бы заплакать, да, как у меня все смотрит. Я начинаю, там у меня что-то цвет, а меня уже не прет совершенно, потому что я смотрю, как я выгляжу в этот момент. Я смотрю, и эмоция, она с этого не рождается. Единственный способ, чтобы избавляться от такого зажима, от показывания или от там недодачи, это увлечь себя, суметь увлечь себя объектом. То есть, как бы, вот сориентироваться и посмотреть, а что на самом деле такого интересного, всестороннего в этом объекте есть. То есть, не то, что как я смотрюсь, когда я заплачу. Не то, что, а чтобы мне судить такую информацию, которая вызовет у меня сейчас слезы, понимаете? А просто максимальное вгружение в себя в атмосферу, что говорят. Вот этот член совета говорит это, я очень внимательно его воспринимаю. Я не занимаюсь собой, я занимаюсь им. Как только вы начинаете заниматься собой, а не партнером, вы начинаете там терять опускаться. А что говорит это, а что говорит брат и так далее. И вот если я внимательно в погружении, у меня слезы и нужные эмоции, реакция, у меня все родится само. Понимаете? И вот тогда это родится. А иначе все остальное, это будет изображение. Мы показываем. Когда мы начинаем изображать, а не жить там, мы опять же крадем на себя вот. Потом крадем конкретные силы. А это очень, кстати, такая распространенная проблема, когда показывают. Я, вы, а да, все хорошо. Люди не окружены, они показывают, а это
очень плохо. Я правильно понял, что как бы, ну, если переформулировать, имеется в виду, что от зажима избавляется смещением фокуса изнутри себя наружу, да?
Да, совершенно верно. То есть мы увлечены партнером и действием, что делать. Мы не должны там удивляться. Да, да. Концентрация. Ну, наверное, это... Ну и последнее. То, что мастер говорит нам. Я думаю, это для режиссера и для мастера, наш мастер постовой. Самое главное, режиссер, он состоится, если он должен обладать, если у него есть 3В. Если у вас есть 3В, то вы будете хорошим режиссером. Что? Это не Вольво.
Почему?
Это воля, вкус и воображение. То есть, вот самое главное, то есть режиссер – это там густок воли, фантазии. Мне кажется, ну, мастер тоже примерно должен быть. Это воля и точное осознание, чего я хочу. Ну, там. Вот. Вот, все.